Стійкі жанчини.
Компетентні і креативні жінки.
Обмірковують різні теми.
Нечакані повороти, незвичайні ракурси.
Щотиждень на хвилях свободи.
Тільки жінки.
У ефірі Радіо Свабода ви слухаєте передачу «Тільки жінки», з вами Ганна Соус. Чому і у кого викликає застярогі розпрацьований Міністерством внутрішніх справ закон о попередженні гвалту у сім'ї? І чи може зворот Координаційної ради громадських просімейних сил у Білорусі до керівника країни повпливати на прийняття або істотні зміни у будучому законі? Які головні аргументи прихильників і працівників закону? Гэта обмірковують Олена Ярошевіч, кураторка проєкту «За життя» доброчинного фонду ім'я преподобної Фросіні Полоцькой, керівниця Центру підтримки сім'ї і материнства «Матуля» Вера Сердзюк, журналістка-блогерка, у минулому ахвяра хатнього гвалту Наста Захаревіч і засновальниця, керівниця проєкту «Гендерний маршрут» Ірина Саламатіна. Ну, от Беларусь – це практично єдина країна у нашому регіоні, яка дагэтуль не має закону о попередженні хатнього гвалту. І з кінця 90-х годів предпримаються спроби розпрацювати концепцію, прийняти такий закон. І ось тепер, після довгого періоду узгоднення, обмеркування на різних узровнях, концепція, яку розпрацювало Міністерство внутрішніх справ, концепція гэтага закону накіравана адміністрацію президента, і чекається, що закон має бути прийняти у наступному годі. Наста Захаревіч, я хотіла до вас першою звернутися. Ви самі спазнали хатні гвалт, от про що у свій час писали вельми широ у своїм блогу на Радіо Свобода. От як кажуть всі спеціалісти у проблемі хатнього гвалту, особливість гэтай проблеми – висока латентність. Ахвяры сароміються признатися, що їх гвалтять. Тому ми не ведаем реальних масштабів хатнього гвалту. І вам було, я так розумію, що вельми складана. Як ви мяркуєте, що у гэтай ситуації може змяніць прийняття закону о попередженні хатнього гвалту і ці стане лягче ахвярам?
Я думаю, что коли у той момент, коли я упершиню вырашила зрабіць свою ситуацию публично, рассказать про ее публично, коли б тады был закон, конечно, мне было б значно простей это рабіць. Потому что мне было отшивание, что я не вельми добра уявляла увогуле, які наступства мене чакаюць после того, як я зраблю історію публічной. Я не уявляла масштаб того, колькі по-перше, підтримки я отримаю від інших жінок, скільки мені доведеться прочитати історій чужих, які посиплються просто тоннами у приватне повідомлення. І це для мене було шоком, тому що так, жінкам страшно казати публічно. Але я так само не чекала, скільки обесценювання я почую свій адрес і скільки кепського я про себе доведуюся після цього. Безумовно, коли був би закон, мені було простіше, тому що як і круті, закон – це доволі така авторитетна одзінка. І коли на узровні законодавства є підтвердження того, що ось проблема існує, і ми цю проблему признаємо, і ми готові з нею змагатися, це безумовно буде допомагати. Тим, кому сьогодні страшно сказати, про згод буде максимально простіше це зробити. Я ще хочу сказати, що закон сам по собі – це така необхідна, але недостаткова одзінка. Тобто, то, что примут закон, я сподіваюся, его нарешті примуть, это вельми добре, вельми правильно, вельми рада, что он будет. Але нам варто розуміти, что одним фактом подписания папер справа не изменится в один день. И люди не станут резко по-иншему влиять на ситуацию. Все одно будет шмат обесценивания, все одно будет шмат обвинувачивания у ахвяры. И вельми важно працювати одночасово з громадською думкою. І вельми важно працювати з тими органами, з тими конкретними людьми, які будуть у своїй професійній діяльності допомагати і обороняти ахвяру хатнього гвалту. Тому що сьогодні дагэтуль з'являються історії об тим, як міліціянти абсолютно не так то у нас ставяться до жінок в цій ситуації, як вони їх обвинувачують, як вони опублічують у постарунку, з якої проблеми прийшла жінка. А жінці тяжко прийти і при всіх заявити, що її зґвалтили, чи що її муж збив, чи щось, що таке відбулося. Тобто закон – це вельми правильно, це вельми добре, але треба розуміти, що автоматично не вирішить всі проблеми, і що це такі крок на вельмі вялікім шляху, які нас чакає яшчэ вельмі доўгі наперадзе.
От вы казалі пра тое, што трэба працаваць з грамадскай думкай, і наша перадача адна са спробаў такой вот працаваць з грамадскай думкай, чуць розныя меркаванні. Алена Ярашэвіч, от я ведаю, што вы не былі сярод падпісантаў звароту да прэзідэнта з прапановамі за ўвагамі да канцэпцыі закону. Алена, колькі я ведаю, вы падтрымліваеце гэтыя асцярогі і выступаеце супраць закону. Патлумачце, калі ласка, вашу пазіцыю, што з вашага пункту гледжання, чым ён небяспечны, чым недасканалы будучы закон?
Ну, да, я действительно не являюсь членом этих организаций, но вместе с этими организациями работает очень много активистов из разных профессиональных сфер, юристы, журналисты, педагоги, и это люди, которые разделяют эту точку зрения и работают вместе. Кроме того, подписи ставят обычные люди, которые разделяют эту гражданскую позицию. Это действительно гражданская позиция, это своего рода ответ родительской общественности. Вот. Мы давно наблюдали, как лоббировался этот закон, и, в общем-то, сначала как подгонялись цифры. Тоже очень так интересная история, когда я, например, впервые услышала о том, что там 3 из 4 женщин подвержены насилию, там 13% сексуального насилия и так далее, я была очень удивлена. Ну, подумав там о своем окружении, там все это взвесив, все-таки я не поверила, начала искать факты, потому что, ну, что говорить так. И я, например, нашла в 2012 году, было многокластерное исследование, проводимое Белстатом вместе с ЮНИСЕФ, где, собственно, были все международные нормы, то есть и экономическое насилие, психологическое в том числе, которое вот в этом законе, в концепции у нас, вводится. Вот. И выборка была очень большая, порядка 7 тысяч человек по всем возрастам, по всей республике. Так вот, те цифры, которые выдаются за исследование ООН, на самом деле это исследование наших феминистских организаций в Брестском регионе пилотном, с выборкой в 700 и 1200 человек, вот, которые проводились. Это не исследование ООН, а исследование на деньги ООН, скажем так. А вот там, в том большом исследовании, насилие было всего 11,8%. Согласитесь, цифры очень разнятся даже во много раз. Вот. Я задумалась, почему. Там целый блок был по насилию, и вот то, что утверждают, что раз вот детей бьют, значит, обязательно это будет трансляция насилия в следующем поколении и так далее. В некоторых случаях, да, я соглашусь, так будет, если это будет реальное насилие и истязание ребенка. Но мы бы, наверное, в нашей традиции вообще вымерли все, если действительно так все и было. И подтверждение, опять же, в том же исследовании. Когда спрашивали, сколько человек вот считает, что реальное насилие было в их семьях, да, они уже стали родителями, они, там процент очень небольшой. То есть о чем это говорит? О том, что если это наказание, а не истязание, и оно справедливое, то есть ребенка оно понимается как справедливое, вот, как воспитательный прием, то ребенок этого не помнит, не воспринимает как насилие, и он не транслирует в своем родительском опыте. Вот. Ну, это что касается цифр. Вот. Наверное, легче даже сказать, что мы поддерживаем, нежели что отрицаем в этом законе. Потому что мы, опять же, берем, какие цели ставит закон? Искоренение насилия. Ну, люди вообще насилие, конечно, не поддерживают. Они очень сочувствуют жертвам и против рукоприкладства, скажем, в семьях, да, если есть семейные дебоширы. Конечно же, они этого не поддерживают. Не надо вешать, что мы там, наоборот, против того, чтобы с насильниками как-то разбирались. Но, на наш взгляд, в этой концепции смешаны и семья, и сожительство, наказание, насилие, противодействие и профилактика. Если говорить о причинах, то есть причины вообще не скрываются. То есть, по сути дела, если расширять понятие членов семьи или все расширять до размерных каких-то величин, получится, что проще вообще уничтожить все семейные связи, вот, семью, и тогда семейное насилие не станет само собой. Вот такое вот решение проблемы, как-то вот такой путь. Если мы берем цифру МВД, то семейное насилие на сегодняшний день домашнее не превышает более 3%. Конечно, по серьезным уголовным делам, преступлениям, эта цифра побольше, это цифра 28%. Но что хочется сказать, что 80% в алкогольном опьянении. Причем 16% жертвы тоже были выпившие. Вот. И половина – это те, кто имеет лишение свободы, и тот, кто не работает и не учится. Я считаю, что не учитывать это, ну, просто нельзя. Но если вот отойти от цифр, да, расширяется понятие самого насилия. Если мы хотим, как вот я слышала от тех же разработчиков, узкоспециализированный закон помощи жертвам домашнего насилия, то при чем здесь смешение наказания насилия? Зачем расширять до экономического насилия, психологического? А если еще учесть то, что, ну, что там жертва теперь по устному заявлению жертвы может открыться дело, жертва может не подавать заявление, за нее это могут сделать соседи, родственники или правозащитники, нет исковой давности. То есть расширяется настолько все, что, ну, было бы желание, в общем-то, а повод всегда найдется.
Алена, я хотела вас перепытаться. А вот вы супраць закона в принципе, ці вы за то, каб там іншыя былі формулёўкі, іншыя яго пункты?
Вы знаете, я против закона в принципе. Объясню почему. Потому что если взвесить только за что мы за, то есть мы согласны, что дебоширов надо унимать, что это ненормально, жертвам надо помогать и развивать кризисные комнаты. Причем мы не считаем, что это нужно специализированно, иначе мы для каждой категории начнем свою специализированную какую-то сеть развивать. Вот. Это нужно делать, но для этого не нужно издавать закон. Более того, хоть и ссылались там на другие государства, но мы не нашли ни главы, не нашли ни материалов вообще, что в какой-то стране, где уже лет 10 существует закон, уменьшилось в обществе домашнее насилие. А то только увеличивается. И одно латентное...
Дякую великий, Алена. У нас не так шмат эфирного часу, так я хотела дать слово Ирине Соломатиной. Но вот это ее организация этой темы так само шмат годов занимается. Ну и вот уже несколько десятилетий белорусские женочные организации, как вы называете их, феминистские, домагаются принятия такого закона. Ну вот и выступают с инициативами, с уладами сопротивляются. Вот, Ирина, вы послушали, вы ведаете аргументы противников закона. Вот я які ваш адказ, вот, як чалавека, які ў гэтай тэме працуе, ну, і які якраз выступае за прыняцце закону, вот, і...
Да, ну, знаете, вот, чтобы как бы продолжить то, о чем говорила предыдущая вот ораторка, да, то есть, собственно говоря, вот у меня есть коллежанка, которая непосредственно имела отношение к принятию законодательных актов в Литве, и вот, например, она сразу сказала, что уже когда в Литве было принято, был закон о противодействии домашнего насилия, то количество, в общем-то, насилия, оно резко сократилось. То есть оно сократилось не потому, что, как, то есть, что когда существует такой закон, то действительно насильники начинают себя контролировать. Поэтому, собственно говоря, и резко уменьшается число таких вот, в общем-то, преступлений. А по поводу в целом убедительности аргументов, вот, в общем-то, то, что я вижу я, и то, что я вот только что услышала, то есть у нас есть такая проблема, что насилие одного человека по отношению к другому человеку у нас в принципе не осуждается. А насилие мужа, допустим, над женой является социально приемлемым. Причем это показывают и непосредственно те опросы населения, которые были сделаны. И в целом, знаете, даже я сейчас не буду опираться на какие-то числа или там, не знаю, на какую-то статистику, но, допустим, сейчас в СМИ все чаще и чаще стали писать о такого рода преступлениях. И вообще то, как это все описывается и говорит о том, что, в общем-то, у нас есть, знаете, что ли, нет такой консолидированной позиции в обществе, что бить – это плохо. И это, в общем-то, большая проблема. И отсутствие специального закона ведет не только к способности судов призвать виновника к ответу, то есть так как нет прописанных механизмов, но и создает почву для новых преступлений и ощущения как раз-таки безнаказанности со стороны агрессора. И именно таким образом и поддерживается насилие, то есть оно остается безнаказанным. Но, в общем-то, нужно понимать, что существует и такая политика нулевой толерантности к насилию. Да, ни в коем случае нельзя оправдывать насильника. Насилие, в общем-то, всегда должно быть наказано, потому что насилие – это всегда выбор и ответственность того, кто жестко или там жестоко обращается, как с ребенком, так и с женщиной, так и с мужчиной. И насилие может случиться в семье каждого, вне зависимости от социального положения, религии, национальной принадлежности, образования и возраста. Но женщины, собственно говоря, возвращаясь непосредственно к нашей реальности, к нашему закону, они должны иметь право жить в безопасности и пользоваться услугами имеющихся служб и судов. То есть для того, чтобы это было, нужно, чтобы закон был принят.
Ну, я хотела бы додать, что в концепции говорится, что кто такие ахвяры гвалту, это может быть мужчина, женщина, это могут быть дети, это могут быть пожилые дети. Люди, это да. Могут быть люди с инвалидностью, да. Это ну, великий спектр людей, которые могут быть. Вот да. Мы почули аргументы зараз вот Ирины Насты, которые выступают за принятие закону, а Лена супрать. Вот Вера Сердюк, я хотела до вас вернуться, мы попередне с вами учора гутерили, вы сказали, что вы не супрать этого закона об гвалту, але маете свой погляд, покольки вы вот працуеце паміж двух агнёў, вы выканаўца паміж двух агнёў. Патлумачце, калі ласка, вот якая ваша пазіцыя, вот якая ваша сітуацыя, якая ваша складанасць.
Я не законадатель, я не юрист, хаця в маёй арганізацыі работаюць юрысты. Можна сказаць, што я скорее исполнитель, я практик, мы работаем, у нас уже 10 лет существует приют для женщин, для матерей, оказавшихся в кризисной ситуации. И, конечно, с темой некоторые из них проходят вот по этой линейке домашнее насилие, и вообще насилие, агрессия со стороны вот окружающих. Вот. Но я бы хотела начать вообще с самого начала. Если мы беремся защищать этим законом наших детей белорусских, ну там и дальше женщин, мужчин и так далее, семье, то мне бы хотелось сказать, что большой пласт детей остается вообще без всякой защиты. Это дети, находящиеся в этапе внутриутробного развития. И про это мы, конечно, никогда не думаем. Потому что вот получается, что закон у нас защищает ребенка с рождения, то есть ребенок, которого убила мать, там, инфанцицию подбросила под забор, мать будет наказана очень жестоко, если ребеночек был убит внутриутробной матерью на 30-й неделе развития или там 12-й, то никто не несет наказания, а прекращена жизнь человеческого индивида. Поэтому мне бы хотелось напомнить нашим законодателям и вообще общественности о том, что у нас треть зачатых детей не доживают до рождения, ну вот как из-за того, что противоправные действия по прекращению жизни были предприняты. Во-вторых, ну вот это я закрыла эту тему, мы работаем по профилактике абортов, понятно. Я не могу выступать ни за, ни против закона, не видя самого закона, потому что мы видим сейчас только концепцию, в которой в основном перечислено, что хорошо бы сделать коррекционные программы по работе с домашними агрессорами. Хорошо бы учитывать гендерное равенство, тоже большой вопрос, что будет учитывать, если вот сейчас у нас хотят, что там муж не дал деньги жене на развитие, на образование его привлечь, так тогда может и муж сказать, что жена мне там не дает денег на бутылку и так далее. Ну, то есть, вы понимаете, тут закон этот можно развернуть в разные стороны. И вот это то, что третьи лица могут заявить, так любая соседка из зависти, слыша крики, там пара, допустим, пересмотрела 50 оттенков серого, она скажет, ой, там домашнее насилие, и ну, понимаете, можно до такого абсурда довести этот закон. Но что меня беспокоит? О том, что тут уже начинаются манипуляции понятиями, презумпция виновности семьи. То есть семья — это поле, в котором человек, ну вот, незащищенный. Вот эти все бездарные или хорошие рекламы, которые сейчас мы уже видим везде, они вызывают у людей вот такой вот момент. Так, в семье небезопасно, в семье страшно. И мы сталкивались с тем, что нам дети из школы приносили опросы психологические, в которых вообще подробно описывается то, что могли бы с ними делать ближайшие родственники. Там, а дядя тебя трогал там-то и там-то. Дети были в таком шоке. Им казалось, ну вот понимаете, что да, есть насилие, оно существует, и мы с ним сталкиваемся. Но вот этот закон приводит к тому, что, не знаю, вот это раздувание этой темы, к тому, что люди начинают думать, что в семье очень много насилия. Хотя мы видим, что причина, конечно, не в том, что это семья. Мы видим, что в основном преступления, которые совершаются в рамках семьи, они в 73% совершаются в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Поэтому надо работать с вот этими проблемами. Алкоголизация и наркотизация нашего населения, а не с тем, что уже по верхушкам вот так вот взять там и наказать. Во-вторых, я не вижу вообще никакой профилактики в этом законе. А ведь тоже, получается, мы работаем со следствиями, мы не работаем с причиной. У нас нет образовательных программ по семьеведению, о том, как людям уживаться в семье. И не милиционер должен решать эти вопросы, который придет и будет разбираться, почему две бабушки, живущие на одной территории, поссорились, как одна другую обзвала и так далее. Почему жена там не содержит своего мужа, почему родители не дают детям на карманные расходы. Я вот говорю то, что, в принципе, прописано в этом, ну, вот в этой концепции. Вот. Поэтому вот у нас был закон о профилактике и семейного насилия, и было закреплено понятие насилия в семье. И понятно, что у...
Закон стороны, о профилактике правопорушения, подается, и он так называется.
Да. И действует очень жесткий 18-й декрет, по которому любой медик, любой педагог ну, получается, любой чиновник, предполагая, что в семье может быть совершено правонарушение, должен обязательно мониторить и нельзя просто привести ребенка там в ДХЦ, в больницу, чтобы не вызвать приход милиции.
А вот вы верно слушно сказали, что закон можно развернуть разные боки, но вот и есть недовер до будущего закону и продиктованный он вельми часто недовером до правоохранных органов, которые распрацовывали концепцию, хай вот и великие консультации велися с великой колькостью специалистов, представников громадских организаций. Но вот выполнение закону с большего будут ожидать как раз представники правоохранных органов, а мы сами бачим, как подчас вот массовых акций, например, как представники правоохранных органов сами уживают гвалт.
Да, так. Вот что эти органы, когда писали свой закон, они консультировались только с феминистическим боком организации. Я не видела ни одного запроса, хотя я работаю с домашним насилием в своем приюте и организации, ни одного запроса именно вот к таким, как феминисты называют, пропатриархальным и, организациям, таким традиционным. Вот с нами никто не советовался, и это вызывает напряжение, потому что с нами не пошли на контакт.
Когда а сами вы спробовали пойти на контакт?
Конечно, конечно, мы спробовали и предлагали круглый стол. Я думаю, что вот в сентябре мы спланировали несколько таких круглых столов, не только наша организация, вот, для того, чтобы, ну, обсудить вопрос, потому что, в принципе, я же, наша организация даже состоит и в комиссиях районных и других, и в православную церковь, допустим, я знаю, что был создан проект несколько лет назад о противодействии домашнему насилию «Мир в семье». Такой хороший труд по профилактике.
Сам нас, ну вот як за этой застерогой на кон того, як милиция будет реализовывать этот декрет. Вот декрет 18 вельми жорсткий сгадывался, так, ну вот я, с добрыми намерами был принят, але шмат критики выкликает его применение. Вот что с этой астерогой робить, Наста, как вы меркуете?
Перш за все, треба назвать речи своими именами и разуметь, осведомлять вельми цвероза, что эта застерога до правоохранных органов, про якую кажуть, что вот нібито закон примуть и завтра все пойдут агрессоров, я не знаю, и не агрессоров арештовывать ни за что, ноги у этой застерохи растут с нормализацией гвалту. Тобо гвалт все еще лишится чимсь таким несоправдно проблемным, что это то, что ну, не вельми великая нібито проблема. Некие перебольшение и неадекватное применение закона может быть любого. Але риторика такая, учится только тогда, когда мы подходим до питания хвалту. Когда идет разговор про законодательство, я не верю, там, про артикулы за забойство, ну, нема этой риторики, что вот, а раптом посадят того, кто не забивал. Тобок зрозуміло, что забойство – это вельми жорсткое злочинство, и оно мусить караться. А когда разговор идет про гвалт, одразу начинается не вельми незразумелая риторика про то, что милиция начнет брать у всех без разбору. Покуль мы бачим то, что милиция не берет тех, кого видовочно треба брать. И откуль это уявление, что резко яны там усе изменятся, и резко усе станут на бок женщин и начнут брать у всех мужчин, там, я не ведаю, эти, у всех батьков, без разбору. Я не разумею, как бы, на чем базуется эта аргументация, потому что я не бачу для нее никаких подстав. У нас догэтуль лицеянты кажуть, сама дура виноватая, что тебе сгвалтили. И то, что примется закон, их не примусит само собой изменить свои меркования. Так что, еще вельми великое питание, ці будзе распрацаваны закон, правда працаваць. Ці буде він використовуватися так, як він може використовуватися, і ці будуть тримати ахвяру гвалту у пасторунках так, як це мусить бути, і ці не буде недоглядав. Ось це аргументи про те, що нібито могуть подати третій особи заяву, і це кепсько. Ось там хтось ці наслухається, стогнув за стінами і за зазрості подасі. Я не ведаю, де за стінами стогни. У більшій частці квартири, яких я жила в своєму житті, за стінами білі. Одно одного. Дорослі дітей і дорослі одно одного. І з цим зробити амаль нічого немагчимо, тому що кожен раз, коли викликали міліцію, їм просто не відчиняють двері, і вони заходять ні з чим. І я слухаю по вечорах, як б'ють дітей, і я не можу нічого з цим зробити. Ось для чого приймається закон, каб була можливість оборонити тих, хто у сім'ї живе у пеклі, не оборонений.
Дякую. Алена Ярошевична, от так само прошу бути максимально короткою, бо зовсім мало часу засталося. От я коротко хотіла процитувати Ірину Ольховку, яка якраз от була у складі працівної групи при Міністерстві внутрішніх справ, працювала над концепцією. І вона каже про те, я цитую, псевдорелігійні організації маніпулюють громадською думкою, підміняють поняття, нав'язуючи патріархальну культуру і традиції. Ну от гэта той рідкий випадок, каже Ірина, коли частка громадського міркування значно більш консервативна, ніж позиція держави. Ну от ті ви, як би ви відказали Ірині?
Мені кажется, Ірина настолько увлеклась гендерной теорией европейской культуры, что забыла культуру белорусскую, которая, в общем-то, пронизана христианством, и это можно там через пословицы, поговорки, там через многие какие-то этнографические вещи проследить точно так же. И с христианством связаны наши традиционные семейные ценности, вот которые, как говорится, в концепции защищаются, но непонятно, что именно там защищается. Потому что это святость брака, а не смешение брака и сожительства, это уважение к старшим, помощь младшим, почитание предкам. Вот. И я не знаю, что такого страшного слова «наказание». Это от слова «наказ» некая норма, установка, которую родители давали детям. Соответственно, когда дети нарушали эту установку, то их наказывали. Не потому что не любили, а потому что понимали, что если дети эти вырастут, не приобретя каких-то нужных навыков, то во взрослой жизни они будут иметь гораздо меньше возможностей, гораздо больше трудностей, а могут вообще погибнуть в этом, ну, сложном мире.
Коли казать про русскую мову, а коли казать про белорусскую мову, то слово «кара» у слове «покарання» присутнішає, не «наказ». Ну, это так я чисто лингвистично за увагу зробила.
Я позиции понимаете, потому что ведь разные слова имеют разный оттенок. И если мы берем насилие и наказание, это разные совершенно вещи. Вот. И наказание не обязательно должно быть физическим, но оно просто его не исключало в каких-то случаях. По традиции всегда обычно наказывал отец. И наказание всегда должно соответствовать совершенному проступку возрасту ребенка. А главное быть справедливым. Вот это вот самое главное. Более того, в традиции девочек обычно физически не наказывали. А вот мальчиков, да, иногда наказывали. И наказывали потому, что это было мужское воспитание. Оно всегда было более сурово и аскетично. Кстати, наказание есть, если отойти от религии, да, которая вот многим не нравится, это средство педагогического воздействия. Оно тоже присутствует в нашей педагогике. И вот почитать Макаренко, которого уважает весь мир, то есть все это есть. Вот, потому что у нас же сейчас расширяется понятие насилия, вот, смешивается с наказанием. Еще я ничего не вижу страшного в патриархальной культуре, это тоже наша традиция. Во главе семьи был отец, он был религиозный, исполняющий там нравственные законы, заповеди, и потому был авторитетным для своей супруги, а родители были авторитетным для своих детей. Но отец был главой семьи, это не значит, что это деспот над прислугой, как сейчас многим понимается. Это вот как раз-таки говорится о том, что мы своих традиций просто не знаем. Мы начинаем смешивать то, что вот есть в нашей голове. Неважно, это какие-то организации, или это милиционеры, или еще кто-то. То есть каждый понимает в силу своих каких-то представлений. Этот человек, глава семьи, брал на себя, да, большие права, но и самую большую ответственность. Он знал, что спросить там с жены, со старших детей, что с младших детей. И вы, если посмотрите, у нас все общество иерархичное. У нас школа, армия, завод и само государство. Потому что должна быть иерархичность и соподчиненность. Тогда есть некий порядок, система. Иначе будет хаос. Вы когда-нибудь вот видели корабль с двумя капитанами?
По уходы тому я записывала передачу «Только женщины», присвященную хатнему гвалту, и одна из керовниц притулку для ахвяров гвалту Радослава, Ольга Горбунова, сказала, что вот у 21-м стагодзе треба казать «бье, значит, сяде». А як бы, Вера, вы сформулявали вот эту старую формулу семьи, и она застается по-ранейшему той же самой, вот як вы меркуете?
Связывание воедино традиционного, патриархального вот этого изуверства, которое вы навешали, это нонсенс. Во-вторых, я не считаю наше общество патриархальным, потому что работая с женщиной в кризисной ситуации, я могу сказать, что у нас извращенный матриархат. Вот, ну, к сожалению, вот.
А какая была бы ваша формула, что до проблемы хатнего гвалту?
Что Бог есть любовь. А насчет гвалта я считаю, что не надо разделять семейное никакое. Преступление носит преступление, и оно должно караться.
Абсолютно, вот, абсолютно слушно. Коли ласка, Наста, какая ваша формула, что до проблемы хатнего гвалту?
Как бы изменила акцент в том плане, что бьет, значит, мусить сесть. Потому что покуль, что это еще не видовочно, покуль у нас еще не не відомо, що б'є, значить, сядя. Але для мене однозначно б'є, значить, ненавидіть.
Дякую велике, Ірина Соломатіна, калі ласка, ваша формула.
Ну, як я вже озвучила, я за політику нульової толерантності к насилию в любому виді. Тобто, нельзя оправдувати насильника, неважно по отношению к женщине, к мужчине, к ребенку, к животному. Тобто, насилие всегда должно быть наказано.
Дякую велике. Гэта была перадача «Толькі жанчыны». З вами была я, Ганна Соус, і удзельніца Алена Ярашэвіч, кураторка проекту «За життё». Добро